Здравствуйте, друзья, это Алексей Осин и второй тайм нашего спортивного эфира. И сегодня у нас в гостях Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Сейчас очень много говорится о массовом и любительском спорте. И вот такая инициатива и такая идея, которую продвигает «Трудовые резервы», она крайне интересная. Кстати говоря, может быть, и немногие знают. Илья Викторович Галаев, президент ВФСО «Трудовые резервы» на линии. Илья Викторович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну, давайте начнем с того, что... Расскажите, пожалуйста, о вашем обществе. Оно ведь существовало и раньше, но вот возродилось несколько лет назад.
Буквально в нескольких словах попробую сейчас представиться. В 2017 году состоялся совет при президенте по спорту, в рамках которого президент поставил задачу возродить институты обществ в нашей стране, спортивных обществ, как это было в Советском Союзе, чтобы у каждой, так сказать, отрасли экономики было свое спортивное общество. И после этого как раз появились мы, трудовые резервы, как отрасль, которая должна заниматься любителями в спорте в категории бизнеса, промышленности и топливно-энергетического комплекса. То есть вот всех вот людей, которые работают в этой сфере, на этом, так сказать, сфере, на этом рынке, да, мы должны были охватить. И тем самым вот в июне 2018 года мы появились. То есть официально учредились и появились. И с тех пор чуть-чуть формат поменялся у нас. Мы стали, в принципе, заниматься любителями, и появилось такое понятие «корпоративный спорт». И вот мы начали отвечать в целом за понятие «корпоративный спорт» в нашей стране, потому что мы в целом его совместно с Госдумой мы его создавали, мы его прописывали, мы его защищали, мы его изначально придумывали. И в конце 2020 года Госдума приняла закон о корпоративном спорте. То есть и появилось понятие «корпоративный спорт».
Вот на сегодняшний день мы... Что это такое? Расскажите, пожалуйста, как он действует.
Ну, это совокупность людей, экономически активных людей, которые работают в различных отраслях, занимаются бизнесом, работают на предприятиях. То есть экономически активные граждане, которые официально трудоустроены, и вот для которых необходимо создавать спортивное движение, спортивную инфраструктуру, спортивные мероприятия и развивать их и вместе с их членами семей в плане спорта. Объясню, почему это было необходимо. Необходимо это было потому, что у нас есть такие три большие таких опорных пункта, на которые вот мы можем опираться в спорте. Первое – это категория граждан дошкольного и школьного возраста. То есть это вот до, ну, грубо говоря, давайте, там, до 17 лет, там, до 18 лет. Там они вовлечены в спорт практически на 98%. То есть практически во всех школах, в интернатах, везде есть спортивные либо секции, либо уроки физкультуры, и дети постоянно занимаются спортом. То есть у них вовлеченность максимально. Потом идут студенты, у них тоже вовлеченность очень высокая, чуть меньше, но тоже очень большая. Потом идет пропасть огромная среди вот трудового населения нашей страны, экономически активного, так, средний возраст так называемый, то есть вот от там 25 до, там, грубо говоря, 70 лет. И они выпадают полностью, то есть они не просчитаны, то есть показатель по вовлеченности очень маленький в спорт, то есть, не, ну, то есть очень сложно вот эту категорию граждан отследить. И дальше идут пенсионеры, их тоже можно уже чуть проще отследить, там по другим методикам, они тоже вовлекаются в спорт, небольшой тоже в процентном соотношении, но по крайней мере они видны, то есть на бумаге на них можно посмотреть, что они вовлекаются в спорт. А вот средний возраст, он выпадает. Поэтому корпоративный спорт призван как раз восполнить вот этот пробел и вовлечь вот этих людей. А между прочим, у нас официально работающих людей в стране 82 миллиона человек. Работающих. Разных возрастных групп, но всего 82 миллиона человек. Поэтому в целом, вот в принципе, можно посмотреть, что мы сейчас на пороге стоим работы, большой работы по вовлечению именно вот этой категории населения вместе с их семьями, при том, что многие программы создаем вместе для всей семьи, для вовлечения в занятия физической культурой и спортом систематически. Именно, подчеркиваю, систематически. А систематически – это когда ты занимаешься более 4,5 часов в неделю спортом.
Ну, это очень серьезная цифра. А скажите, пожалуйста, по каким принципам развиваются ваши направления? Что вы, собственно говоря, предлагаете людям?
На данный момент у нас есть большой физкультурно-спортивный календарь, который охватывает 28 регионов нашей страны. в рамках которого в течение года мы проводим соревнования, мероприятия по более 50 видам спорта. Ну, если быть точным, 53 вида спорта у нас, в рамках которых мы организовываем соревнования. Пока что это выглядит 50 на 50 в виде фестивалей и в виде постоянно действующих лиг спортивных. Если мы говорим про фестивальный формат, то здесь мы отбираем с организации, из предприятий сотрудников. То есть организация отправляет сотрудников, которые сами хотят участвовать вот в различных видах соревнований. То есть они проводят у себя внутренние отборы какие-то, то есть они определяют, кто поедет, а уже на наших мероприятиях они встречаются с другими такими же коллективами, с других организаций или предприятий и соревнуются за звание лучших. Вот таких вот у нас мероприятий 32 по году. Вот 32 мероприятия в различных уголках нашей страны. Есть платные мероприятия, есть бесплатные мероприятия. То есть можно записаться. То есть мы понимаем, что есть уровни организаций, которые не могут позволить себе оплачивать поездки своих сотрудников там в другие города и так далее. Поэтому мы, например, там в Свердловской области проводим, например, бесплатные фестивали такие спортивные, где ты можешь туда записаться своей организации, предоставить свой коллектив под одному или нескольким видам спорта, которые представлены. И если ты выигрываешь, соответственно, на первом месте эти соревнования, то мы бесплатно позволяем вам принять участие в финалах, которые будут проходить в Сочи, то есть корпоративных игр в октябре. Это вот такая. Другие мероприятия платные. То есть по той же олимпийской системе идет соревнование, но там организация платит еще за участие своих спортсменов. Да? То есть там взносы у нас идут от 5 до 7 тысяч рублей за человека за участие вот, в неограниченном количестве соревнований. То есть он может записаться куда угодно, главное, чтобы у него самого времени хватило там принять участие где-то. То есть он может и гирю пойти потягать, или там в армрестлинге поучаствовать, и в футбол поиграть, например, если он успеет. И тоже там по такой же системе точно так же ты выходишь на финалы, потом соревнования. И есть лиги. Лиги – это круглогодичные, то есть также юридическое лицо выставляет свою команду, или просто коллектив собирается. Обязательно должны быть взрослые люди, то есть мы работаем от совершеннолетия с людьми, и они участвуют в наших соревнованиях, выявляют лучшего победителя. Это соревновательная часть. А вторая часть у нас идет активные программы для развития спорта внутри организации и предприятий. То есть у нас существует программа создания ФСК, физкультурно-спортивного клуба, в рамках которого, если ты выполняешь пошаговую инструкцию, как создать физкультурно-спортивный клуб у себя в организации, мы тебе за это еще и платим деньги. То есть у нас выведены критерии оценки и оплаты. То есть за каждые шаги мы копеечку перечисляем вот вновь созданный физкультурно-спортивный клуб, который помогает развитию спортивного движения в своей организации. И потом лучший такой спортивный клуб, который по году организовался, может выиграть 1 000 000 рублей для своего же дальнейшего развития. Плюс мы делаем какие-то онлайн-проекты, у нас есть тренировки онлайн, мы создали практически с нуля, воссоздали, как в СССР это было, производственную гимнастику на многих предприятиях, то есть это когда вот есть 5-минутки, где можно правильно размяться и так далее. Ну, в общем, это вот так, я просто говорю быстро. На самом деле, во многих программах мы участвуем и с правительством, и с Госдумой, и с администрацией президента. Мы помогаем писать различные программы. Мы в партнерстве с различными спортивными организациями, совместно с ними делаем какие-то вот ивенты совместные. То есть мы пытаемся развиваться во все направления. И в бизнесе, и в политике, и в повседневной, так сказать, well-being жизни. То есть вот во всех.
Сколько государству обходится на участие вот в этом благородном процессе привлечения граждан к спорту? Есть какие-нибудь цифры? Если это не секрет, конечно.
Смотрите, у государства есть несколько проектов, которые они, ну, так сказать, я грубо сказать, проекты, ну, давайте назовем это проектами. Первое, это есть, ну, непосредственно органы, которые призваны развивать всю эту историю, такие как Министерство спорта, такие как различные комитеты при различных исполнительных и законодательных органах, которые призваны тоже развивать там спортивную составляющую. Это одна история. У Министерства спорта на сегодняшний день, по моему личному мнению, конечно, массовый спорт не так сильно, ну так сказать, пока еще на сегодняшний день не так сильно стоит в приоритете, как, например, развитие спорта высших достижений.
Но есть же федеральная программа «Спорт. Норма жизни», насколько я помню.
Вот, это второй момент. Есть программа «Спорт. Норма жизни», федеральная программа. Она в рамках национального проекта «Демография». который тоже, ну, наверное, отчасти отвечает за спорт, потому что там здоровый образ жизни прописан. Они должны призывают поддерживать здоровый образ жизни. Вот у нас федеральная программа «Спорт. Норма жизни», в рамках которой, да, действительно выделены там десятки миллиардов рублей на строительство инфраструктуры, на создание проектов и так далее. Эта программа, она идет, ее, по-моему, продлевают сейчас еще, она есть. Есть отдельно, говорю, вот министерские различные программы. Но как таковой, как сам факт, вот на мой взгляд, как я это ощущаю, мое личное мнение, что хоть и есть тренд, и его задал там президент, на увеличение количества финансирования спорта массового, с перехода от спорта высоких достижений к массовому, то есть больше финансирования его, но пока, мне кажется, эта парадигма еще только начинает меняться, потому что сейчас больше всего денег, конечно, тратится на спорт выше, намного больше. Вот, поэтому, ну, что отметить, если по нам, мы тратим на лично трудовые резервы, мы тратим порядка 300 миллионов рублей по году на организацию спортивных вот мероприятий.
Ну, не так и много, в общем, получается, да, в итоге?
Но это практически, ну, так сказать, достаточно серьезная сумма относительно того, которая тратится федеральными властями, в принципе, на развитие этого направления по России. Поэтому это такой существенный такой вклад. Поэтому я и говорю, что, на мой взгляд, не так много тратится на массовый спорт. Вот. Потому что почему-то есть мнение у многих руководителей о том, что массовый спорт должен обеспечивать себя самостоятельно. То есть есть огромное количество различных ассоциаций производителей и собственников каких-то околоспортивных бизнесов, которые, ну, грубо говоря, на массовом спорте могут самостоятельно заработать. Но мне кажется, что это немножечко не так работает, и вовлекать людей нужно все-таки государственными механизмами больше.
Ну вот смотрите, давайте попробуем рассмотреть, каков вклад общества трудовые резервы, а каков вклад непосредственно людей. Просто я отчасти знаком с тем, как работают, ну, не все ваши лиги, отдельные, скажем так. То есть люди тоже что-то оплачивают, и что-то оплачивает, собственно, государство через вас, да? Или в каких случаях вы просто организационную помощь предоставляете? То есть мы вот готовы заплатить, а вы арендуете помещение, ну или там, не знаю, там дворец или поле, судей, даже где-то у вас и есть съемки с комментаторами. Это, кстати, тоже очень хорошо, очень многим нравится, да? Вот в какой части вы организатор, в какой вы помощник финансовый, в какой кто? Вот как это работает?
Смотрите, экономика разбивается следующим образом. Мы общественная организация всероссийская. То есть у нас, ну, по сути, нету цели заработать деньги на этом. Поэтому у нас вся наша деятельность, она идет как таковая нам в минус. Я так пытаюсь объяснить. Почему? Потому что деньги, которые мы получаем от государства, обязательно должны быть прософинансированы со стороны еще деньгами. То есть мы не можем взять, грубо говоря, полностью все эти деньги и вот на них организовать полностью мероприятие. То есть по правилам, которые у нас прописаны с министерством, мы обязаны порядка 30% средств еще добавить дополнительно к этим деньгам. И поэтому, в том числе, мы собираем средства, потому что с этих денег там, мы не можем платить там, зарплату людям, мы не можем организовывать какие-то рекламные интеграции, маркетинговые истории, мы не можем, вот как раз, как вы пример привели, снимать прямые эфиры, давать, да, то есть людям возможность себя увидеть на экране. То есть все вот эти вещи, они как раз идут с привлеченного финансирования. Будь то спонсоры, партнеры, благотворители, или коммерческие поступления от сборов. Это первый момент. И второй момент, в принципе, ну, жизнь показала, ну, лично мне, например, такой вот опыт я получил, что если я лично за что-то не плачу, или за меня, то есть не заплатили деньги фактически, я буду к этому относиться менее ответственно, если же какая-то копейка, она заплачена. Взносы, о которых я вам говорил, которые мы собираем за участие, мы не меняли уже 4 года подряд. То есть они вообще никак не индексируются и не повышаются. То есть они находятся в одном положении. И для юридического лица это небольшие суммы. Для физического лица – да. Это, наверное, существенная сумма, которая для многих неподъемна. Но для юридического лица это абсолютно небольшая история. То есть мы больше времени, если честно, тратим на договорную работу с огромным количеством организаций и бизнес-сообществ, с которыми мы взаимодействуем, чтобы они нам могли направить своих сотрудников к нам на соревнования. Поэтому вот примерно экономика строится так. То есть мы не можем полностью государственными деньгами закрыть организацию всех мероприятий, мы должны обязательно это дело софинансировать. Поэтому для того, чтобы мы сами развивались, процветали и создавали какие-то новые продукты, а также проводили наши мероприятия, нам приходится искать деньги со стороны, будь то коммерческие поступления, спонсорские или благотворительные.
Ну хорошо, а как же те, которые бесплатно выступают, они халатно не относятся?
Это уже непосредственно наш минус, это непосредственно те мероприятия, на которые мы как бы понимаем, что есть определенные пул организаций, которые работают в убыток, например, или в ноль, у которых нет прибыли, которые не могут позволить из этой прибыли выделить те самые 2%, на которые они могут вот социальную, так сказать, историю для своих сотрудников тратить официально. И, соответственно, они не могут поехать на соревнования. А в рамках этих организаций есть коллективы, которые готовы соревноваться и хотят соревноваться, люди там, не знаю, мечтают об этом. Именно для таких организаций мы создаем бесплатные мероприятия, чтобы они могли тоже поучаствовать.
Теперь такой важный вопрос. Как вы совершенно верно заметили, государство ведет несколько программ в области любительского и массового спорта. Если вспоминать ту же самую программу «Спорт. Нормы жизни», то под ее эгидой есть и «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч». У вас есть баскетбольная лига «Трудовые резервы». Кроме того, тоже по инициативе Владимира Владимировича Путина создана ночная хоккейная лига, и у вас тоже есть хоккейная лига «Трудовые резервы». Как вы делите электорат, скажем так, поклонников? Хватает на всех? Не пересекаетесь нигде?
Я вам честно скажу, что вообще не хватает. Я бы топил за то, чтобы таких лиг и мероприятий становилось только больше и больше. Потребность растет колоссальным вообще, ну, то есть колоссальными темпами. Ну, вот пример, давайте приведем нашу, на мой взгляд, достаточно успешный проект по хоккейной лиге. Ему сейчас будет третий год, то есть будет третий сезон в сентябре, в конце сентября стартовать. Ну, первый сезон, понятно, никто о тебе не знает, никто о тебе не слышал. Ты можешь заманить, грубо говоря, к себе в лигу участников только благодаря каким-то красному словцу или каким-то обещаниям.
Пирожкам и пряникам еще.
Ну да, то есть любые предвыборные такие истории. И вот мы в первый год такими обещаниями и какими-то, ну вот, гарантиями
посылными, да.
Мы заманили 45 команд. У нас в первом сезоне было 45 команд. Провели шикарнейший сезон, люди были в восторге, все говорили, что это лучшая лига, которая на сегодняшний день представлена вообще на рынке по объему услуг и по, так сказать, отношению. И в следующем сезоне мы планировали, что у нас будет 80 команд. То есть мы повысили в два раза практически эту планку и думали, что ну вот у нас будет 80 команд и проведем второй сезон нормально. То есть такая нормальный рост. Но у нас пришло 160 заявок. То есть нам просто заявки пришли 160 команд захотели участвовать в нашей лиге. Потому что мест было 80. Из-за этого нам пришлось увеличить количество команд до 112. Вот. То есть мы как бы хотели бы всех взять, но это невозможно в силу экономических факторов, потому что там огромное количество затрат увеличивается пропорционально количеству льдов, которые ты берешь. Ну, это другой вопрос. В общем, мы не могли взять всех, поэтому вот 112 команд только. На следующий сезон, который мы сейчас провели, второй сезон успешно, все в порядке. На следующий сезон, то есть уже люди звонят, пишут, и мы уже знаем о потребности, что мы уже вот у нас мы будем объявлять о начале регистрации в июле только. Люди уже пишут, сейчас пытаются занять как-то место, пытаются договориться, чтобы их команда и в первый, и второй, и третий состав попали к нам в лигу. И мы понимаем, что будет ажиотаж опять. И опять, то есть вопрос, сколько нам в следующем сезоне добавлять, и добавлять ли. Вот этот ажиотаж, он вырастает по мере, то есть того, как ты предлагаешь какой-то продукт людям. И мы видим, как у команд, у которых была, то есть просто одна команда, там, например, команда там, «Ракеты», или те же самые наши команды «Трудовые резервы», благодаря тому, что есть место, где люди могут соревноваться и целый год заниматься спортом, создается команда номер два, команда номер три под одним названием. И люди, то есть, просто расширяют. Для некоторых это стало уже бизнесом. То есть на основе нашей лиги люди уже делают свой бизнес, создавая команду, и внутри команды, ну, то есть ее расширяют. То есть там уже по 100 человек в некоторых командах есть люди. Люди за это платят взносы, то есть у них комьюнити целое. Поэтому команд очень много, любителей очень много.
Да, кстати, еще и рабочие места для тренеров, то есть, может быть, игроки, которые не где-то там в КХЛ играли, но все равно мастеровитые, обладающие школой, получают возможность заработать, тренировать.
100%.
Это важно. Комментаторы, больше... мои коллеги, да, тоже.
100%.
Почему
я
нет?
Я вам больше хочу сказать, что помимо того, что вот работает сопутствующая вся инфраструктура, под лигу. Я не заметил, например, что у других лиг в Москве, которые я знаю, как-то они там сильно просели или уменьшилось количество человек. То есть как-то в геометрической прогрессии растет увлекающийся спортом, и растут те, кто собирается им заниматься.
Такой небольшой анализ. 53 вида спорта. Ну, давайте игровые хотя бы возьмем. Какой наиболее популярный, к какому интерес меньше? Где вы больше хотелось бы привлечь?
Есть парадокс. Вот парадокс заключается в том, что самый массовый вид спорта, на который чаще всего пытаются записаться и попасть на соревнованиях, это футбол. То есть у нас последнее, значит, было наше мероприятие, например, летнее, у нас было 48 команд в рамках одного турнира, одного дня. То есть в рамках одного дня 48 команд – это очень сложно проиграть. То есть это большое количество дивизионов, большое количество команд, это огромное количество полей нужно. Опять же, все сопутствующая инфраструктура, судьи, тренеры, ворота и так далее, мячи. То есть, и главное, что они должны еще все с друг другом сыграть и выявить победителя. В течение одного там, или двух дней, мы иногда разбивали, это достаточно сложно сделать. Вот. Но люди прут. Футбол, 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 футбол. Но парадоксально то, что если брать в общей массе людей, вообще, в принципе, он организация в нашей стране, и мы проводили эти опросы социологические, то, конечно же, футболисты – это как раз те самые люди, которые первично появляются в коллективе. То есть вот они в организации работают, спорта нет. Кто поднимет массы?
Ну, все считают, что они умеют в футбол играть.
Да, ну какой-нибудь работник, который умеет играть в футбол, и который считает, что он умеет играть в футбол, он скажет, что давайте создадим футбольную команду. И найдет еще 15 человек, грубо говоря, такие же, как он, которые захотят заниматься футболом. Они пойдут там к директору и добьются того, чтобы им выделили там какое-нибудь финансирование на их тренировки и так далее. Они будут играть от своей организации. А еще в организации, помимо этих 15 футболистов, еще может быть находиться порядка 100 человек еще, а может быть и больше работающих, которые тоже бы не прочь, например, где-то поучаствовать, в чем-то поиграть, но они просто не любят футбол, может быть, и не увлекаются этим видом спорта. И вот тут уже проблема, потому что многие любят играть в дартс, многие любят легкую атлетику, многие любят, может быть, силовые виды спорта. На спортивное ориентирование. Огромное количество видов спорта. Говорю, 53 вида спорта. Мы там сейчас городки развиваем, старый наш советский вид спорта. Но они не пойдут. То есть их не 15 человек. Они не пойдут к своему руководству доказывать то, что, слушайте, я люблю играть в городки. Можно мне тренировки, пожалуйста, оплачивать? Я буду от предприятия. Скажут, ну, ты любишь в городки играть? Иди играй сам где-нибудь в городки свои. И поэтому мы говорим про то, что необходимо в организациях создавать физкультурно-спортивный клуб, который совместно вот так будет, как магнит, приманивать людей, которые в чем-то заинтересованы и участвуют. И вот по опросам, с чего я начал, 70% респондентов, которые отвечали на наши вопросы касательно того, чем они хотят заниматься, каким видом спорта, был ответ плаванием.
Это самый популярный на Олимпийских играх вид, вы зря удивляетесь.
Ну, вы понимаете, что это вся организация, то есть вот если брать вот люди от бухгалтерии, заканчивая там, ну, не знаю, там, топ-менеджмент, вот всех брать, вот это плавание, 70%.
Совершенно не удивлен, как ветеран посещения Олимпийских игр, всегда ажиотаж плавания.
Футбол был даже не в первой десятке по видам спорта, когда мы делали опрос. То есть там шел плавание, потом там шла, по-моему, практическая стрельба. Люди там очень хотят стрелять. Вот я помню, что она была в первой тройке, практическая стрельба. Там шли виды спорта, легкая атлетика шла. Там. То есть вот огромное количество людей хотят, но не знают просто как. Если руководитель предприятия любит театр, все люди у него на предприятии будут увлекаться театром так или иначе. Или ходить в него, или им билетики будут бесплатные раздавать. Если он любит спорт, то люди будут там вместе со своим директором как-то вовлекаться в спорт. Понимаете, он будет зарядки проводить, какие-то активности и так далее. А есть люди, которые, ну, просто директора там или главы компании, которые просто не увлекаются там ни тем, ни другим.
В какую сторону и в каком направлении стратегическом предполагаете двигаться?
Очень бы хотелось создать свою инфраструктуру спортивную, очень бы хотелось, именно для корпоративного спорта, базу такую хорошую. У нас дело в том, что большое есть отличие, вот мы когда ездим по городам и выбираем, где у нас будут проходить те или иные мероприятия, Но в большинстве своем они все предназначены для массового скопления именно людей, не спортсменов, не участников, а именно зрителей. И нам это не очень подходит, потому что у нас-то как раз не так много зрителей смотрят за любителями. У нас много любителей, которые хотят играть. И мы, когда, например, делаем мероприятие в Лужниках, то мы арендуем там, ну, там половину Лужников, я вам там объективно скажу.
Я понял, небольшую спортивную арену, а вокруг вот эти все объекты, которых миллион там, поля и так далее и прочее.
Нам нужно, чтобы было в одном месте там 3 футбольных поля, 4 теннисных корта, бассейн 50-метровый, ледовая площадка, желательно 2, и ядро легкоатлетическое с местом для многофункционального размещения корта. Там, пусть это будет паркет, грубо говоря, чтобы можно было и то, и другое там провести. И вот тогда у нас на ура будут проходить мероприятия, и люди будут чувствовать и массовость, некое единение с друг другом.
И это самое главное. У нас в гостях был Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Беседовал с ним Алексей Осин. Спасибо вам, Илья Викторович, и удачи в ваших прекрасных начинаниях.